крестилась в зрелом возрасте, грехов много, ну, прощено много, но уже много лет некоторые продолжают мучить. Как быть? Ну, понимаете, грехи есть как факт, понимаете? Что такое грехи? Есть грех как факт. То есть, например, человек, ну, украл, например. Но это грех как бы как, вот у меня как факт. А есть грех как состояние. Вот очень нужно, очень важно понять человеку, какие грехи для него актуальны, как грех как состояние. Вообще, говоря вообще, то есть человек всякий, это отрубленная ветка. То есть он отделен от Бога, сам по себе жизни он не имеет. Потому что мы имеем жизнь по причастию. То есть мы причастны к жизни. Мы живем постольку, поскольку Бог жив. То есть мы не собой живем. Чисто по телу мы питаемся тем, что земля произрастила, тем, что солнце пролило нас в виде света, там, воды и воздуха. Это все по Божьему повелению. То есть никто из нас жизни в себе не имеет. Мы живем по причастию к источнику жизни. Источник жизни Господь. Так вот, грех вырос некую стену между нами и Богом. И поэтому мы умираем. Мы отделены от Бога. По факту, мы оторваны от Него. Для того, чтобы эту бездну, расторжение между нами и Богом преодолеть, Бог сам стал человеком. Он заполнил бездну собой. То есть, в мир пришел Христос, который является Богом, и ради нас стал человеком. И вот во Христе мы можем побороть грехи. Так вот, грех есть как факт, есть грех как состояние. Поскольку мы все согрешили, то, кстати, все лишены славы Божией, все, как сказать, от Бога оторваны, нуждаемся в Спасителе, то мы все потенциально грешны всеми видами грехов. Каждый человек потенциально способен совершить любое злодеяние, любое паскудство, любую гадость. Все, что вы читаете в книжках про самых плохих людей в мире, это все потенциально способны сделать вы. Потому что и вы, и они одинаковые люди, одинаково отторженные от Бога, живущие этой отторженной, отсеченной жизнью. Поэтому нужно успокоиться по части того, что я, дескать, ощущаю в себе, там, например, такую-то страсть. Да, все страсти есть в нас. И наша временная жизнь, это, она, собственно, существует для того, чтобы нам во Христе, то есть Христос дал нам путь. Он сам стал путем для нас, протянул нам руку, чтобы мы вернулись к Отцу. Чтобы мы во Христе преодолели разрыв между нами и Богом. А без Бога мы потенциально богаты всеми грехами, богаты в кавычках. Поэтому, когда вы совершили там нечто в своей жизни, оно болит. Оно и простилось уже вроде бы, да? Но оно продолжает болеть. И не может быть иначе, между прочим. Более того, еще есть вещи, которые вы не знаете о себе, которые пока не болят, потому что их не разбудили. То есть, человек очень болен, на самом деле. Человек очень болен. Не нужно удивляться тому, что болит то, что уже простилось, там болит то, что я уже сделал, сделала. Болит то, что еще не сделал, между прочим, иногда. Но хочешь сделать или можешь сделать. Вопрос весь в том, что страшны не грехи, как факты. Все факты греховные прощаются и смываются. Грех страшен внутренней своей потенциальной силой. То есть внутри грех гораздо страшнее, чем снаружи. И не нужно носиться с собой, как курица с яйцом, что там, ах, я покаялась, оно все еще болит. Ах, болит, да пусть болит, да и слава Богу, что болит. Потому что если ты проснулся и ничего не болит, то ты мертвый. Болит, так слава тебе, Господи. Не нужно носиться с собой. А что вы хотели? Вы думаете, что когда-нибудь в жизни у вас здесь, в этой собачьей этой жизни, этой вонючей, прости Господи, которую мы с вами тащим на горбу, как рабы купленные, как ишаки на себе мешки тащат на востоке. Когда в этой жизни у вас будет абсолютное блаженство, вы на что вообще надеетесь? Что вы там напаскудили, нагадили в своей жизни там сколько там разных вещей, а вы еще не знаете, что у вас внутри еще потенция гораздо больших грехов. Даже если вам сегодня 80 лет. Все равно. И вы же думаете, что вы когда-нибудь, сказавши ах-ах-ах, Господи, прости, вступите, как бы сказать, в жизнь полностью блаженную, полностью мирную, полностью тихую, абсолютно независимую, так сказать, безгрешную, безмятежную, благодатную и так далее и тому подобное. Вы этого ждете, что ли, да? Вы удивляетесь, что у вас совесть болит о ранее содеянных грехах. Вы что, хотите, чтобы она не болела, что ли? Вы что вообще хотите от меня? Вот спросили вот это вот. Вы что хотите вообще? Вы здесь желаете жить как в раю, что ли? Так я вам говорю, что если ваша совесть не будет болеть за то, что вы нагадили 20 лет назад, она вдруг вам проявит то, что спит у вас сегодня, и вы будете седая в одну ночь. Если вдруг узнаете, что у вас спит, вы посидеете в одну ночь. Так пусть ваша совесть болит о том, что вы нагадили 20 лет назад. И вы будете смиряться от этого. Говорит, ах, я покаялась, а совесть все болит да болит. Вы так думаете о жизни, да? Тогда я хотел бы вам сказать, что жизнь гораздо сложнее, чем вам кажется. И человек гораздо более загаженное существо, чем нам кажется. И не ждите вообще мира. Вообще мира не ждите. Потому что мира не будет. Вот отсутствие войны это же не мир. На самом деле мир это глубокое внутреннее состояние, которое возможно только при примиренности с Богом. Как говорит апостол Павел, говорит, что как бы посланники Божии, говорим вам, примиритесь с Богом. Откуда у вас грехи ваши? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, не можете получить. Это апостол Яков пишет. То есть, откуда нет мира в человеке? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Кто миром наслаждается? Если войны нет, это же значит, что мира есть. Мир это не отсутствие войны. А только по мирскому мир это когда войны никогда не стреляют. На самом деле нет мира. Как мы в Шестопсалме читаем, говорит, несть мира в костях моих, от лица грех моих. Читаем Шестопсалм, постоянно читаем. Кстати, вы должны его выучить наизусть. Вот смешно, не смешно, а Шестопсалме, братья и сестры, нужно знать наизусть. Вот так, чтобы не было книжки, а в храме не было никого, только один поп и вы. И сказал бы поп вам, Пелагея, читай Шестопсалме. Пелагея встала, сказала, Господи, что сегодня мною стужающими, мнозе восстают, и мнозе глаголи души мне и спасение Божьего, и до самого конца. А ежели вы к этому не будете стремиться, вы так и будете пеньками и барабанами. И погремушками. Потому что все прошло мимо. Кому Шестопсалме читается? Вы его вообще слушаете, когда оно читается? А его можно слушать внимательно, только если ты узнаешь уже. Когда ты его не знаешь, ты его не слушаешь. Оно фонит себе там, барабанит такое. Если бы вы читали на арабском, был бы тот же эффект. А если ты его знаешь, ты за ним следишь. Оно откликается в тебе. И там есть такие важные слова. Несть мира в костях моих, от лица грех моих. Беззаконие мое превзадоши главу мою. Яко бремя тяжкое тяготеша мне, воссмердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего. Этот чтец читает от лица всей церкви. То есть он как бы выражает в голос переживания всех молящихся людей. И это ваши переживания должны быть. Понимаете? Так вот там и написано, это как раз второй псалом, Шестопсалме, что вот воссмердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего. Если вы не будете внимательны на службе, вы будете задать дурные вопросы до старости. Вы будете старыми и дурными. А на каком-то этапе возраста я уже не смогу ничего отвечать. Только скажу, да, мамочка, да, дорогая. Да, золотая, тем, потому что уже... Как я не могу эти вещи объяснять ребенку, которому 2 года, так я не могу их объяснять человеку, которому 82 года. То есть я могу их объяснять между 16 и 60 там, или 70. Но есть какие-то границы, пределы, до которых нельзя и после которых нельзя. И если ты пропустил границу и зашел в нее уже, а в мозгах пусто, извини, я тебе ничего объяснять не буду уже. Я скажу, прости, дорогой, тебе надо будет надеть памперсы, значит, такое, ногти постригать, кашку давать с ложечки, целовать тебя, щечку, значит, сказать, все, дорогой, все хорошо. Спаси тебя, Господи, да. Надо причащать, при смерти пособоровать. Все. Поэтому время, которое у нас отпущено, оно очень короткое. Очень короткое. И нужно быть серьезным человеком. Не нужно быть святым человеком, потому что это невозможно в нашей ситуации. Нужно быть серьезным человеком. Конкретным и серьезным человеком. Да. Шестопсалмия, братья, нужно знать наизусть.
Отец Андрей, вот в отроке писали, что христианину потом уже надо будет весь псалтирь выучить.
После шестопсалмия? Конечно. Конечно. А как же? Как же можно не выучить псалтирь наизусть?
Как... Евангелие.
А как его? Вот. Привет всем, кто считает меня мусульманином, кстати говоря, попутно. У мусульман есть такая штука, такая, хафиз. Хафиз. Кто знает из вас, да? Это человек, который выучит Коран наизусть. Но не просто выучивает его, а он учит его читать, как бы так вот там, как положено, там, с модуляциями этими всеми, там, с придыханиями там, этим разными. А еще учит там толкования какие-то такие. Но, тем не менее. Коран по объему это чуть-чуть больше нашей псалтири. Вот. И считается, что хафиз это человек, который вот знает то, что нужно. У них хранители веры это хафизы. То есть, как бы ему книжка не нужна. Как бы вот его спросили там любой, любая сура, любой аят. И он там, там рассказал, там объяснил. Ну, хорошо, слава Богу, понимаешь? Это хорошая вообще традиция. Если бы у нас были такие хафизы, которые бы знали наизусть Евангелие и Псалтирь, так это же было бы просто прелесть. Если бы мы такую цель бы себе поставили. Мы бы уже всех победили. Если бы у нас были свои хафизы, с нами бы не было кому воевать. То есть они бы убежали на самом первом этапе. Потому что этот человек непобедим, когда у него Евангелие в голове, ну, в сердце.
Они бы не нападали.
Они бы не нападали, да. Они нападают на атеистов. Потому что атеист никогда не победит верующего человека. Даже верующего плохо. А верующий истинно всегда победит верующих плохо. Понимаете? Вот. Поэтому... В Евангелии сказано. В Евангелии сказано, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его, его отец, пославший меня. И я воскрешу его последний день. Получается, что нам нет смысла говорить о вере с другими людьми. Это бесполезно, пока Бог сам их не привлечет. Но молиться мы можем. Да, если брать так по-категоричному, то есть, если отец не подарит человеку веру в то, что с ним говорят о его сыне, и что через сына он может прийти к отцу, да, конечно, то есть, здесь нужен толчок благодатный, то есть, должен некий откровение куда-то. Да, можно так сказать. Но это не отменяет всего остального Евангелия, потому что Евангелие дополняет само себя другими местами. И если в одном месте сказано так, в другом месте сказано «идите, научите все народы». Значит, очевидно, что эти вещи как бы взаимодополняются. Но молиться нужно о человеке. То есть воля Божия о том, чтобы спасся каждый человек. То есть нет воли Отца вашего Небесного, да погибнет один от малых сих. То есть нет воли Божией о погибели человека. Человек драгоценен в глазах Божьих. Но пока Бог сам его не подтолкнет к этому принятию веры, он будет сам оставаться мертвым грузом. Значит, нужно молиться. То есть, я согласен, как бы сказать, с проблематичностью вопроса, но я думаю, что и вы согласитесь со мной, что молиться всегда можно о человеке. Объясните слова из Евангелия. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Как можно любить свою душу? Значит, ну здесь... И при этом желать ей спастись. Это очень легко, на самом деле. Объясню вам примером из газет. 1 миллионер дожил лет до 85-90. Его спрашивают, ваш рецепт долголетия. То есть, как вы дожили вот так до такого почтенного возраста? Он говорит, я очень любил себя. очень я жалел. Если я должен был стоять, я садился. Если я должен был сидеть, я ложился. Если я мог лечь, я засыпал. То есть я шел по минимуму как бы к себе. Вот. То есть я себя жалел. Был такой в лавре Киевской, Печерской, в 19 веке отец Парфений, схимонах, которого однажды спросили: батюшка, как вы живете, каким правилам жительствуете? Он говорил: если я хочу лежать, я стою. Не, я сижу. Если я хочу лежать, я сижу. Если я должен сидеть, я стою. А если должен стоять, я кладу поклоны. То есть абсолютно зеркально обратная логика. Эти люди жили в разных столетиях, друг о друге не знали. То есть Парфений жил в доме миллионера, миллионер не знал Парфений. Но вот логика у них обратная. Парфений вел жизнь строжайшую. Это был девственник и непрестанный молитвенник. Он очень оскорблялся тем, как бы болел от того, что у него нет врагов. То есть нельзя было найти человека, который бы на него обижался, злился, там, ворчал, бурчал, какие-то сплетни строил. И он жаловался на это митрополиту Филарету Амфитеатрову. Говорит: владыка, у меня врагов нет. Он говорит: тебе какие еще враги? Ты сам себе враг. Ты глянь, как ты живешь, ты сам себя гонишь. То есть худшего врага, чем ты сам себе, нету. То есть, вот это значит погубить душу свою. То есть он губил себя, он не жалел себя. Он не ласкал себя, он не грел себя и не питал себя. Что всякий человек свою плоть греет и питает, яко же Господь Церковь. Это закон. А есть благодать выше закона. Он себя гнал и преследовал. Это то есть настоящий монах – это бескровный мученик. Настоящий терпеливец ради Господа – это человек, который себя не жалеет, и который сам себе враг. Он губит душу, он же в этой жизни ничего не имеет. То есть ты на концерт, я на поклоны, да? Ты попить, поесть, как бы, а я на поклоны. Вот. Ты там туда-сюда, как бы, а я на ночное бдение. То есть он погибает, по мирскому говоря. То есть мы туда пошли, сюда пошли, это одели, это примерили, это купили, здесь похохотали, это посмотрели, этим поделились, это почитали, это покурили, это выпили, этим заели. А он что? А он на поклоны. А он на молитву, а он не спит. Он сухарь точит одним зубом. Вот. Раз в неделю. Запивает кипяченой водой. Он убийца сам себе. Он себя убивает, по-нашему говоря. По-нашему говоря. По-идолопоклонски говоря, как бы он убийца самого себя. На самом деле он себя оживил. Вот ненависть к себе, такая благая ненависть, такая, да как ты себе руку отрубил, например? Ах, я украл, взялся, руку отчикал, например. Да? Такая дурная. Есть такие ревность не по разуму. Пошел, сблудил, например, взял себя, скопил, так кастрировал. Ах, так все, я такой грешный. Говорит, нельзя. Церковь говорит, нельзя себе пальцы рубить. Кастрироваться нельзя, значит, нельзя. А вы думаете, это простые вопросы? Это очень серьезный вопрос. Нельзя. Воля есть у человека. Когда Семен Столпник себя приковал к скале на цепь, к нему пришли отцы с Египта, с пустыни, посмотрели на него. Говорит, а зачем цепь? Он говорит, а я хочу на этом месте прожить всю жизнь, никуда не уходить. Он говорит, да. У человека есть воля, она сильнее цепи. Хочешь, живи здесь, сними цепь и выживи. Воля сильнее цепи. Если ты не захочешь жить, ты цепь разобьешь. А если захочешь остаться, то цепь не поможет, как бы там и цепь не нужна, как бы. Воля сильнее цепи, понимаете? То есть внутреннее важнее внешнего. Поэтому кто себя любит, тот, конечно, жизнь потеряет. А кто себя не любит, тот жизнь найдет. Но не просто себя не любит, но кто свою душу отдаст, как бы пожертвует душой своей Христа ради и Евангелия. Кто жертвует любовью к себе ради любви к Богу. Поскольку таких нет, то Бог сам позаботится об этом. То есть как, хочешь быть святым? Хочу. Не греши. Нагрешил, по-настоящему покайся. Не умеешь каяться, терпи, приходящие скорби. Поскольку мы не умеем ни грешить, к сожалению, и не умеем каяться, нам остается последняя баррикада. Терпеть приходящие скорби ради Христа. Они вменятся нам вместо всех подвигов. И человек, который не любит душу свою, вернее, ну, хотел бы не любить свою душу ради Христа и Евангелия, но не знает, как это. Пробовал, не получается. Бог позаботится о нем и благословит ему какую-то неприятность. Одну, вторую, третью, пятнадцатую, 148-ю. От человека в этом случае нужно только слава тебе, Господи, благодарю тебе, вот еще, значит, пришла одна неприятность. И это, вот еще, завтра еще одна придет. Слава тебе, Господи, все хорошо. Это мне, значит, так сказать, нужно для спасения. Вот. Это последний, вообще, на самом деле, это последний бастион. Дальше вступать некуда. Это вот Гудериан, значит, а вот эти самые голомозы красноармейцы, значит, ноги мочащие уже в Волгу, значит. Вот, да, вступать некуда. Вот, еще полшага, и мы в Волге, как бы, и это самое, и конец войны. То есть отступать не, Сталинград — это последняя битва. То есть, если ты не терпишь скорби, если ты не умеешь каяться, еще не терпишь скорби приходящей, дальше уже, как бы, ты озадачил Господа Бога. Как бы, он говорит, а что с тобой делать, не знаю. То есть, а что с тобой дальше делать? Больше делать нечего. Вот это и значит не любить себя. То есть, или сам себя не люби. Вот хочешь съесть еще один сникерс? И не ешь. Вот. Либо сам себя не люби. То есть вот хочешь уже завалиться спать, клади поклоны. Вот. Хочешь посмотреть там, значит, Comedy Club, выключи телевизор, читай псалтирь. То есть не люби себя. Не люби себя. А раз ты любишь себя и потворствуешь себе, тогда Бог тебя будет, так сказать, стирать в порошке. Тогда терпи. А терпеть не будешь, тогда уже ничего не остается. Тогда уже все. Тогда все. Тогда Бог тебя оставит в покое и говорит, ладно, все. Все. Еще поживешь еще годик. А потом уже совсем конец. Тогда уже совсем конец. Так что не, вот в это, я так понимаю, не любить себя, это значит, не потворствовать себе. И гнать себя, это значит не жалеть себя. И, так сказать, не жалеть душу свою, это значит быть врагом себе. То есть себе, в смысле, своему этому эго, своему этому плотскому, кровяному, воспаленному, гордому, внутреннему человеку, которому, если весь мир дать, ему будет слишком много, но если полмира, то ему будет слишком мало. И он вот не знает, куда ему себя деть, потому что красивым или умным, как бы, он мучается от гордыни своей распухшей, как бы, изнутри. И вот не знает, что с ним делать, сам Господь Бог не знает, что с нами делать, между прочим. То есть мы настолько странные существа, что Владыка Господь как бы наверняка удивляется иногда.